Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
Сегодня,
друзья,
7 января.
Я уже готовлю, что я какую подводку буду делать гостю и немножечко вперед убежал.
Что-то гениальное, наверное.
Да ничего гениального. Друзья, здравствуйте. В студии Марина Александрова. Да, мы сегодня в программе «Профессия» поговорим об очень необычной профессии. Представители, если честно, этой профессии я встречаю впервые.
Я
вообще название даже этой профессии слышу тоже впервые. Дело в том, что сегодня, как мы уже говорили, 27 января, Так, 1820 года, значит, была открыта Антарктида. С благословения царя Александра I, значит, из Кронштадта стартовала первая русская антарктическая экспедиция. Было это в 1819 году. Вот, начальник был, если вы помните, Фадей Беллинсгаузен, капитан второго ранга.
Конечно,
под его же началом шел трехмачтовый шлюп «Восток».
Так и есть.
Да, ну и вот так далее. И, значит, дошли они. Они в июле вышли, представляешь?
Шли.
И они, это сколько? Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. 6 месяцев они шли из Кронштадта вот
в
Антарктиду. Ну, года
ну, конечно.
Какие.
Вот, 102 года назад, получается, примерно.
Да,
103 даже.
Да, уже. Да. Угу. И вот только 27-го они января и доплыли до Южного континента. Континент показался первооткрывателем. Угу. Предстал перед ними полюс, значит, как толща льда, вся усыпанная ледяными буграми. Желая убедиться в безошибочности своего открытия, Беллинсгаузен делал 3 попытки подойти к самой Земле. Корабли обошли почти весь материк, но выйти на берег так и не удалось. Всего плавание продолжалось 750 дней. Представляешь, это туда и обратно.
Отправить куда-нибудь на 750 дней? Но это же невозможно.
Ты хочешь от меня избавиться,
нет,
что ли?
Нет, ты что, с ума сошел?
Господа, у меня к вам вопрос. Маленькое голосование.
У нас бы были острые репортажи бы постоянно.
Это точно.
Марина, это Макс. Я сегодня проплываю где-нибудь там.
Остров Пасхи.
Да.
Друзья, вы бы хотели побывать в Антарктиде? Да, 134-21-35. Может быть, пока не думал, где-то в будущем, да, 134-21-36. И нет, вы ни в коем случае не хотели бы в Антарктиду. Ну зачем? Ну что там интересного?
Что
лучше
я там не видел?
Морю, да, лучше...
Холодно там.
Там холодно, лучше...
Голодно,
на
возможно.
Солнышке, ну и так далее. Отталкиваясь от этого события Антарктиды, у нас на связи как раз сейчас ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук, кандидат географических наук, а также глециолог Мария Ананичева. Мария Дмитриевна, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
А мы тоже с вами на связи, Макс и Марина. Мария Дмитриевна, скажите, пожалуйста, ну вот глециолог, расскажите нам, что это за профессия, что она изучает?
Ну, вы знаете, да, глециология, даже не все знают, немножко так...
Конечно.
Да-да-да.
Слово необычное. Но если вы уже говорите о профессии, я все-таки хочу сказать, что моя профессия шире. Я же закончила географический факультет МГУ.
Так.
У меня профессия, я считаю, географ.
Угу.
Но уже более узкая специализация у меня получилась спустя, так сказать, после того, как я закончила университет и попала вот в институт географии, в отдел глециологии. И поэтому, хотя я заканчивала кафедру гидрологии там, в университете, и занималась все равно водой. То есть здесь мне пришлось заниматься водой в твердой фазе, я бы сказала.
Одним словом, гляцио – это ледник. И ваша профессия связана... Ну,
с ледниками.
Да, конечно. Глециологи, вы знаете, у них широкий довольно профиль. Это вот действительно вода в твердой фазе – это ледники.
Угу.
Ледовые покровы, такие как Антарктида, Гренландия, Новая Земля и Северная Земля. Также это горное оледенение. А также снег. И все, например, благоприятные и неблагоприятные явления связаны с этим, как то, например, лавины, сели, это все тоже изучают глициологи. Это как бы более узкая и узкая направленность. Ну вот я лично занимаюсь оледенением и связи с климатом.
Угу. А, так, Мария что, Дмитриевна, да. А скажите, пожалуйста, а вы вот начали, вдруг пошли в это направление по какой-то причине? Вы любите холод, не знаю, или почему молодая девушка, ну девушка, молодая девушка, извините за эту фразу, девушка вдруг пошла в этом направлении?
Да вы знаете, получилось так, что я попала на практику первую после третьего курса, я попала на ледник Джинкуат. Это...
Боже. Это где?
Эльбрусье. Ага. Это наша территория. И я тогда занималась гидрохимией воды и, в общем, там занималась, ну, скажем, гидрологией ледника. Вот. И попала потом, после этого так получилось удачно для меня. Я очень рада, что я попала в этот институт, мне он нравится. И в отдел глициологии, поскольку вот я как бы все-таки получила уже некоторую практику на леднике. Нет, я не очень люблю холод, а я очень люблю горы. Вот. Горы – это очень красивые ландшафты, это испытания. Вы помните, наверное, все эти песни Высоцкого про...
Конечно.
Из фильма «Вертикаль». Все это абсолютно правда. Вот. И мне так понравились горы, что я вот решила, что горы и ледники – это связано очень часто, высокие горы. Вот. Поэтому я туда пошла. Холод, да, холод, конечно, часто там бывает. И в горах ночью. И я занимаюсь ледниками севера России. И много была в экспедициях, и, в общем, да, иногда бывает холодно. Но мы все-таки туда ездили больше летом, потому что зимой там просто очень сложно быть и делать какие-то измерения. Вот, так что, в общем, как сказать, холод, он... Кстати, холод, почему вы так думаете, что это плохо? Иногда это...
Нет,
вот,
я очень
замораживает. К нему привыкаешь,
да? Я тоже люблю холод, я больше это люблю холод, чем жару.
Чтобы было минус 30. Да. На
улице
минус 30, тогда тебе будет комфортно.
Да, да.
Минус
10. Я вот тоже плохо переношу жару, точно.
Я люблю еще это, успокаиваю себя тем зиму, что мы меньше стареем, меньше как бы портимся,
да, вот
скажем так.
Да, я только хотела сказать.
В холоде не испортимся. Да.
Мария Дмитриевна. Я хотела сказать, что мы замораживаем во многом себя, остаем в общем, до большого, так сказать, возраста, ну, по крайней мере,
слегка
душой молодым и, в общем, часто телом. Но, вы знаете, все-таки, говоря о ледниках, нельзя не отметить, что это все-таки очень опасные объекты. У меня есть коллеги, были коллеги и за рубежом, и здесь, которые, в общем, погибли в горах.
Кстати,
ледниках,
по поводу, да, этой истории, это же очень опасная работа.
Это опасная работа, потому что если вы пойдете туда и не будете соблюдать технику безопасности, то есть вот, выйдете один, попадете в трещину, попадете в темное время, там, или гроза настигнет, там на леднике это очень опасно, и так далее. Вот. И я хочу вот заодно сказать, вот вы сказали, что холода боимся. Сейчас мы не можем найти среди студентов в поле поехать мужчин, мальчиков.
Да вы
они
что?
Как-то вот... Да как-то они так все за гаджетами сидят, за компьютерами что-нибудь моделируют. А вот девчонки с удовольствием едут в экспедиции.
Не боятся.
Нет, у меня вот были курсовые работы с девочками, и они не боятся, делают работу, в общем, тяжелую. Например, в общем, таскают там образцы, которые мы собираем. Не боятся ничего. Ну, то есть их больше, чем мальчишек. Почему, не знаю. Вот это, наверное, для социологов или психологов работа.
Мария Дмитриевна, а вообще профессия, если так сказать, то она больше мужская, чем женская. Все-таки физическая выносливость нужна, ты несешь с собой груз
какой-то. Не нужно бояться высоты, хорошая координация.
Да, я боюсь высоты, кстати. Постоянно
как же
это преодолеваю.
Но в горах это не чувствуешь так. Как на мосту или на балконе
здания. Я боюсь высоты, и не знаю, когда я забираюсь на какую-нибудь гору небольшую, я все равно испытываю страх, когда смотрю вниз.
Вы знаете, я живу на 17 этаже.
Понятно, тренируетесь постоянно. А какие у вас любимые места, кстати?
Я постоянно преодолеваю эту болезнь.
Понятно.
Конечно, эта профессия больше вроде бы мужская, то есть экспедиционная. Вот. Но сейчас мы работаем очень много с, скажем так, опосредованной информацией. Например, с космическими снимками. И это вот, да, это сидишь возле компьютера, дешифрируешь снимки, смотришь на ледники с высоты. И можно получить те параметры, которые ты не можешь получить, потому что экспедиции туда дорогие очень. Вот я занимаюсь все-таки Арктикой. Ну и Антарктида, это вообще особенный
случай. Кстати, вот по поводу... да, смотрите,
сегодня я такая... Да, насчет Антарктиды мне бы хотелось немножко сказать. У меня был проект по Антарктиде, вот связь Арктики с Антарктикой и климату. Просто вот, понимаете, очень многие сейчас люди представляют, что вот Антарктида какая-то такая скала холода. Везде тут какое-то глобальное потепление. А вот Антарктида, слава богу, жива и будет, в общем, не таять, и ничего такое с ней не случится. Но я хочу сказать, что Антарктида совершенно разная. Сейчас мы ее делим, ну и всегда делили на восточную и западную. Восточная – это вот прям центр и как бы восток. А западная – это вот, если помните, хвостик такой, это антарктический полуостров и к нему примыкающая территория. Угу. Так вот эта территория совершенно уже нестабильна. И от нее постоянно чего-то такое отламывается.
Посмотрите, новость сегодня пришла. Айсберг размером с Лондон откололся от ледника Брант в Антарктиде, да, сообщила Антарктическая служба Великобритании. Роскосмос уже сделал снимки гигантского айсберга с помощью аппарата «Метеор-М». Это уже второй по счету огромный кусок, отколовшийся за последние два года. В феврале 2021 года от этого же ледника отделился айсберг площадью 1270 квадратных метров, который по размерам сопоставим с площадью Санкт-Петербурга. Британские ученые призывают не бить тревогу, они считают это событие не связанным с глобальным изменением климата.
Ну, я бы не сказала. Как вы считаете? Так. Это, конечно, связано. Это, конечно, связано. Понимаете, просто во-первых, надо сказать, это уже восточная Антарктида, это не западная. То есть, если уже восточная начала быть нестабильной, это какой-то такой специальный показатель. Вот.
Нам это чем-то грозит, эти айсберги, Мария Дмитриевна?
Да, понимаете, грозит, как ни странно. Дело в том, что, значит, собственно, почему они отрываются? Там две причины. Все-таки потепление воздуха, то есть сверху. Но главное, конечно, это потепление вод, которые находятся вокруг Антарктиды. Они становятся более теплыми, подмывают вот эти покровы. И любые трещины, которые там произошли, может быть, как бы не связаны с... климатом, это, так сказать, разлом самого ледника, у него свой режим, но эти трещины потом как бы являются причиной того, что вода подмывающая просто усиливает этот процесс, и вот такие вот куски шельфового ледника, они лежат в воде реально, понимаете?
Они в смысле не крепятся к земле, они просто в ледник в воде?
Они на шельфе, нет, они там шельф, конечно, они крепятся к шельфу. Вы знаете, это, так сказать, ну, нижняя часть, подводная часть материка Антарктиды. Вот. Они потом из-за этого уходят на север, то бишь в более теплые воды. Они там постепенно тают. И сами понимаете, что они... Главное, что они повышают уровень океана. Это влияет на всех. И если это будет уже касаться Антарктиды, это не шутки. Потому что сейчас пока повышение уровня моря, океана, так сказать, мирового, идет, ну, миллиметры-сантиметры.
Мария Дмитриевна, вы говорите, это не шутки, это говорит о том, что в скором будущем мы потеряем Антарктиду, и у нас будет...
Я не буду так говорить, это невозможно представить. Я просто говорю, что уже если становится часть Восточной Антарктиды нестабильна, и если будут продолжаться такие же климатические тенденции, как сейчас, то, ну, не исключено в какой-то обозримый период времени... Тут я не могу ни в жизнь не скажу никаких прогнозов в смысле годов, потому что это специальные модели, и потом к ним нужно тоже относиться с большой осторожностью. Но это, в принципе, нужно всем людям, так сказать, широкой публике, СМИ, таким как вы, людям, которые принимают решения, экономистам и политикам, просто иметь это в виду, что это угроза довольно большая. То же самое происходит с Гренландией в северном полушарии. Там она тает очень сильно. Вообще северное полушарие, так сказать, оно потеплением затронуто гораздо сильнее, чем южное. Дело в том, что вот из-за вот этих тенденций, которые начались где-то 50-60 лет назад, морской лед в Северном Ледовитом океане растаял. Сейчас там очень мало его льда, он в основном на каких-то участках рядом с островами, там часть на Северном полюсе. Но дело в том, что, значит, вот этот океан становится более темным.
Почему?
Сначала был белый, покрытый льдом, а сейчас он Льда там нет, значит, это темная вода, она... Есть такой термин «альбедо». То есть это баланс радиации, который приходит и который уходит. Значит,
вот мы все поняли.
Темная вода,
так.
Да, темная вода, она больше впитывает
льда.
Коротковолновой радиации и разогревает сама себя. Практику это даже говорят, что это вот, значит, арктическое усиление. Mm. Вот, соответственно, такой покров, как Гренландия, очень подвержен. Там идет большое, вот именно айсберги, они не очень такие большие, как в Антарктиде шельфовые. Там больше выводные ледники, то есть такие похожие на горные потоки, выходят тоже в океан, обламываются. Довольно большие айсберги могут быть. Вот на самом деле у нас был проект по установке вот этих платформ, которые добывают углеводороды. Угу. И там был даже, например, такой отрицательный ответ наших специалистов, что эту платформу могут очень сильно повлиять вот эти айсберги, откалывающие от Шпицбергена, от ближайших. Потому что эта платформа предполагалась в наших водах. Вот, по-моему, насколько я помню, она не построена. Потому что, ну,
Мария Дмитриевна, можно...
Титаник, да, очередной.
Понятно. У нас прям не так много времени остается. Мы такие вопросы, ответы не шибко длинные. Я хочу вот о чем выяснить. Для всех, это вопрос от одного из слушателя был, а почему вроде бы, скажем так, погодные условия в Арктике и Антарктике схожи, да? Но почему в одном месте живут белые медведи, а в другом они не живут, и также с дельфинами, ой, с дельфинами, с пингвинами.
Нет, но это вы спросите биологов
больше. Понятно,
галициолог. Но это связано просто с ареалами животных.
Обитание.
Медведи же были, так сказать, в части Евразии и Северной Америки. А когда откалывалось от большого континента Гондвана, там, миллионы лет назад, то Антарктида и Австралия, они отошли в южное полушарие. И там, значит, все те животные, которые были в те времена, они остались. То есть медведи просто там не жили в тот момент.
А, все ясно.
И они там как бы остались, а медведи уже не могли дойти туда.
Никаких и планов не было.
Насколько стратегически важна для нас Арктика? Для страны, для России?
Очень важна. Очень важна. Она очень важна, потому что... ну, понимаете, вот я не буду говорить о каких-то, значит, экономических вещах. Uh-huh. Там, конечно, в нашей континентальной Арктике очень много полезных ископаемых до сих пор, хотя их уже выкачивают изрядно. Вот. Я бы вообще оттуда ничего не выкачивала, так вот, как человек, как географ, потому что это очень, так сказать, фрагильные экосистемы. Ну, то есть они очень нежные. Если там два раза проедет вездеход, это все уже.
А как мы еще нашей экосистеме можем помочь? Вот обычный человек.
Да, вот этим...
Обычный человек, да лучше там ничего не осваивать. А осваивать там туризм, очень такой мягкую индустрию, связанную с человеком. Вот, например, горный туризм, это просто великолепно. Вот, сейчас теплеет все-таки, и сезон посещения вот этих очень красивых мест, он просто увеличивается, и доступность увеличивается. Но это все-таки туризм такой... спортивный,
вот,
там,
Мария научный, Дмитриевна, вот вы взяли как раз тему туризма, а Марина спрашивала, да вы не расслышали, какие места вы советуете в России, именно ледники, горы, посмотреть?
Может быть, ваши какие-то любимые?
Да, любимые.
В смысле, посетить?
Да, для туристов.
Да все, честно говоря, я была в очень суровых горах. Это вокруг полюса холода Евразии, наверное, слышали, Аймекон.
Конечно.
Вокруг находится Верхоянский хребет Сунтар-Хайта и Черт. Ребят, вроде бы это такая северо-восток России, тяжело вроде бы там, но мы
красиво.
Там прекрасно проводили несколько сезонов, делали измерения на леднике 31 в горах Сундар-Хайта, вот, но туда, конечно, надо было забрасываться с вертолетом, это такие вот дорогие экспедиции, но мы там встречали туристов. Ну, а полегче что-нибудь, я бы все-таки вот посоветовала Камчатку, я там была не так давно.
Я тоже.
Это, конечно, совершенно необыкновенный регион, вулканы и очень красивые ледники, комбинация вулканов и ледников, это особенный случай. Вот. Ну, Кавказ, конечно, довольно, так сказать, обитаемый и, может быть, не очень так интересный, но там есть, конечно, места.
Ну, для начинающих, я думаю...
Алтай,
Да, конечно. Алтай. Мария Дмитриевна, прекрасный вот наши, вы сказали, что мальчики не идут в экспедиции, вот наши слушатели возбудились и пишут, а вообще человеку простому, который не в науке, можно попасть в такую экспедицию в качестве силы? Можно.
Что для этого нужно? Что,
куда обратиться?
Для этого нужно, понимаете, ну, как-то связаться с учеными, с географами, теми, кто ездит в такие экспедиции, предложить свои услуги. Если у них есть сами свои деньги приехать, если, например, они готовы там вкалывать, грубо говоря, то, может быть, у таких экспедиций есть деньги, они просто возьмут его за свои деньги, и он будет работать просто как рядовой, так сказать, участник экспедиции, со всеми невзгодами и всеми радостями. Так бывает, у нас было. Я, кстати, была на Памире тоже. У нас было несколько человек таких, знаете, очень своеобразных. Они там во что-то верили, в какие-то восточные тоже религии и так далее. Они просто нанимались рабочими, чтобы быть поближе, ну, скажем так, к их там представлениям о, об их, ну, как бы так, взглядах религиозных.
Религия.
Они очень нам помогали. Да, они вот на Памире сидели на очень больших высотах, и делали с нами, ну вот, сидели, и Тедали там снимали, быстро там научились. Хотя они были не...
Так что я к нашему слушателю обращаюсь. Борисыч, ищите ученых, кто ходит в экспедиции на ледники, в интернете все есть.
Я не гарантирую, что, например, всегда будут деньги у ученых.
Ну, понятное дело, мы в такое время тем более живем.
Да.
Не у всех есть деньги. И еще, Мария Дмитриевна, скажите такой немного сатирический вопрос. Вы пьете напитки со льдом? Или он, это как говорит,
нет,
это как говорят, просто настолько, я понял, это просто настолько уже профессия в печенках сидит, что уже иногда, ну, не хочется тебе в повседневной жизни.
Я очень люблю, вы знаете, вот, вы, наверное, слышали, что в Швейцарии, например, она всю ледниковую воду, ледниковую воду запечатывает в банке и продает хорошо. Вот, это очень вкусная вода.
Талая вода,
немножко можно и со льдом. Безумно вкусная вода. Она вроде дистиллят, но я была удивлена, когда первый раз, мы все, конечно, пробовали эту ледниковую воду и холодную. И она какая-то вкусная. Тем более, когда жара, знаете...
Прекрасно.
Да, это очень вкусно и очень приятно, очень так...
Но вы нас успокоили, главное, за эти 25 минут, что все-таки все останется, пока на наш век хватит, и Антарктика...
Ну, на наш век хватит, но я все-таки хотела закончить тем, что вы давайте не будем бдительны, и как-то давайте не будем думать, что мы ни в чем не виноваты, а природа все обустроит. Это не так.
Это неправда.
Давайте сначала сделаем так, чтобы наша совесть была чиста, тогда будет все хорошо.
Спасибо большое, Мария Дмитриевна. Еще раз напомню, что с нами в эфире была ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук, кандидат географических наук, а также гляциолог Мария Ананичева. Мария Дмитриевна, хороших выходных и хорошей вам работы.
Спасибо вам.
Спасибо, удачи. Пока.
Вам также.
Поблагодарим. Ну вот, друзья, вы узнали о новом таком направлении в географии. У географа это гляциология, именно наука, связанная со льдом, с
ледниками.
Никогда
не ходил, кстати, в экспедиции?
Я ходил, я обожаю горы, но это была не экспедиция, Марина, это были походы, а-ля походы. Мы собирались...
С ночевкой в палатках, да?
С ночевкой в палатках. Ну, правда, на сам ледник мы не... Мы видели его, подходили там, но на сам ледник мы не очень долго.
Это вот
знаешь, такие заливные, они называются Заилийская Алатау, это вот Казахстан, Киргизия я был, там вот луга, ты понимаешь, зеленейшая трава, дышать нечем, потому что перенасыщение кислородом, ты задыхаешься, и солнце, и я всегда, это такие фотки там можно было делать, вот знаешь, и мечта этого, как бы, селфисиста этого, вот, и загорать, там обалденно
блогера
загорать, блогера, да, типа того. Ну все, мы вас оставляем на выходные, не скучайте.
Ведите себя прилично.
Ведите прилично, слушайте радио, говорит Москва, много всего интересного будет в эти выходные и в эту пятницу. Марина Александровна, оставайтесь с нами. Пока.
Пока.